Телефон прямого эфира 4 +7 495 95 95 91 2. WhatsApp +7 968 766 33 11. Мы о тайной полиции продолжаем говорить с историком, писателем, кандидатом исторических наук Дмитрием Гришиным. Дмитрий Борисович, еще раз здравствуйте. Вот о содержании этого загадочного документа, да, хотелось бы узнать. И в целом об Александре Христофоровиче Бенкендорфе тоже, может быть, пару слов отдельно надо сказать. Некоторые историки считают, что незаслуженно его считают каким-то злостным реакционером, там, гонителем всего светлого, доброго, вечного и вообще таким как бы суровым человеком, который занимался вот этим сыском и раскрытием заговоров.
Ну да, так же, как и фигура Николая Первого, это несколько такой демонизированный, наверное, слишком даже персонаж, но обо всем по порядку. Значит, суть этой записки, которую не он опять-таки составлял, но с которой был согласен, заключалась в том, что необходимо внимательно, ну, своими словами скажем, контролировать общество, чтобы знать его умонастроение. Идея заключалась в том, что поздно даже раскрывать заговор, не то, что когда он произошел, подавлять, даже раскрывать это уже поздно. Самое главное – это не допустить его складывания, его формирования. Для этого необходимо знать вот о том, чем живет, какие настроения в обществе существуют. И надо сказать, что это учреждение таким и получилось. Бенкендорф, ну, такая известная байка, спросил якобы у государя, какие инструкции вы мне дадите по этому поводу. Значит, эта красивая история говорит о том, что император протянул ему белый носовой платочек и сказал: вот, твоя главная инструкция – утирай слезы униженным и оскорбленным. То есть это такая вот благородная как бы задача для того, чтобы все было у всех хорошо и чтобы восторжествовала справедливость. В июле 26 года начала работу эта организация. Значит, она входила в состав вот так называемой, собственно, его императорского величества канцелярии. К тому времени было создано две части, два отделения. Первое занималось слежкой за исполнением, ну, наблюдением за исполнением всех указов и подготовкой бумаг для доклада царю. Вторая занималась разработкой нового законодательства, свода законов Российской империи. Кстати, великое достижение Николаевского правления. Я думаю, хотя бы чуть-чуть об этом надо будет сказать. А вот третья, оно получило название третья, и являлась вот этой высшей государственной полицией. Она состояла, эта структура, из нескольких экспедиций, штук пять, они разными делами занималась. И вот только первая экспедиция третьего отделения, это была секретная часть, это была секретная полиция, она занималась политическим сыском и следствием. Это было объединено. Но, собственно говоря, это третье отделение было, ну, таким штабом, понимаете, штабом теоретиков. Они не занимались вот тем, чем мы себе представляем, работу спецслужб. Это было на первый момент всего 16 человек. К концу правления Николая I их будет 42, а в конце существования этого учреждения при Александре II к 80-му году чуть больше 70.
Но это, я так понимаю, это было стратегическое ядро, насколько я понимаю. Да, ведь люди работали в поле, да, можно нам примерно представлять, сколько было, ну, как их потом называли, забыл, к сожалению, у них же было потом специальное название. Вот те, кто на земле работали, какова их была численность, можем мы, так сказать, примерно цифры привести? И вообще, да, и сколько реальных заговоров было раскрыто-то, собственно говоря?
Вот смотрите, какая интересная ситуация. Да, это действительно такой штаб стратегический, это орган как бы вот такой интеллектуальный, но у него был исполнительный орган власти при этом. И этот исполнительный орган власти назывался отдельный корпус жандармов. Вот эти господа жандармы и были, собственно говоря, той политической полицией, которая работала на местах. Мы не можем так вот сейчас навскидку сказать, сколько их было, но это тысячи, потому что вся империя была разделена на жандармские округа. В каждой губернии было так называемое ГЖУ, губернское жандармское управление. И все они подчинялись начальнику штаба, а он, в свою очередь, шефу жандармов, который одновременно и начальник третьего отделения, и в первую очередь это был Александр Христофорович Бенкендорф. А потом его сменит граф Алексей Федорович Орлов. Эти жандармы были не подотчетны местной администрации, то есть даже губернатором, поскольку могли контролировать и их тоже. Да? То есть это такая спецслужба, действительно спец, потому что она выпадала из общей системы управления. Бенкендорф был очень интересным человеком, он происходил из прибалтийского дворянства, остзейского, как тогда говорили. Его матерью даже была такая близкая подруга императрицы Марии Федоровны, поэтому он при дворе быстро оказался, знал Николая I с детства. Бенкендорф был на 13 лет старше будущего императора, поэтому всегда пользовался у Николая I очень большим доверием. Очень большим доверием, и это доверие выразилось не только в том, что он ему это поручил, но и в том, что прислушивался к его советам по целому ряду вопросов, в том числе и вот цензурному, о котором, как я понял, мы тоже с вами будем говорить.
Да, обязательно.
Вот. Отмечали, правда, единственное, что он очень рассеянный, иногда забывал, куда вообще направляется, и даже вроде как его зовут, когда надо было представиться, когда он прибывал на место. Да, вот где-то весь в облаках витал. А его как бы последователь затем, Алексей Орлов, был очень ленивый. То есть он получил этот пост, не отказываются от назначения, но особо не хотел работать. Поэтому главную роль первую во всей этой структуре имел человек, который был командиром корпуса жандармов. И вот однажды на этом месте оказался такой Леонтий Дубельт, очень интересная, колоритнейшая фигура, хитрый как лис и пугающий всех. Он, видимо, хорошим был психологом, потому что мог даже понять, о чем думает молчащий человек. И, тем не менее, был очень званым гостем. Сейчас поймете, почему. Это очень интересно. Давайте договорим эту мысль. На всех салонах, светских раутах, во всех гостиных. Потому что не было тогда интернета. Газеты, как мы понимаем, писали не все и не все правильно. А вот то, что происходит вообще в России и в мире, лучше всех знала тайная полиция. И, конечно, господин Дубельт мог угостить всех такими невероятными, интересными историями, приключениями и сплетнями, что, конечно, это был желаннейший гость. И надо сказать, что он этим пользовался. Вот один из методов, кстати говоря, его работы – это работа с агентурой. То есть у третьего отделения, помимо жандармов официальных, были и тайные агенты, почему это тайная полиция. Mm-hmm. А самое главное, было очень много доносчиков. И вот к этим доносчикам Дубельт относился с большим презрением, но работал с ними.
А куда деваться, был... да, поставщики информации. Да. Дмитрий Борисович, скажи, вопросов просто очень много, время беспощадно тает. Вот что касается все-таки реальных плодов деятельности этого третьего отделения за более чем полувековую историю, ну, действительно были какие-то громкие процессы, какие-то заговоры, которые могли пошатнуть устои самодержавия? Или это скорее такая надуманная история? Хотя мы прекрасно знаем, что, в общем, революционное настроение царили, и после восстания декабристов, к концу 19 века они стали уж совсем массовыми. Но вот в период правления Николая I, как себя проявило это третье отделение? Ну и в целом тайная полиция.
О том, как во времена Николая I, потому что совсем другая потом история. Народовольцы, террористы.
Да, но это уже, это по нарастающей шло.
Да. Вот здесь, значит, все следим. Всеподданнейшие доклады писались императору каждый год. Он все читал. Статистика вся велась. Все знали. Значит, жандармы про все. И сколько пожаров где было, и сколько где чего уродилось, и сколько незаконно рожденных детей куда были подброшены. Все контролировали. И при этом не было раскрыто реально ни одного заговора. Вот. Была, правда, очень нашумевшая история. В 1849 году это дело Петрашевцев, которых вот превратили затем в каких-то революционеров а-ля декабристы.
Карбонарии, это работа... карбонарии, да, как принято карбонарии. Шутить. Да-да-да.
Карбонарии, якобинцы. Вот, значит, а это все было делом Министерства внутренних дел. Оно же тоже существовало. И оно раскрыло этот заговор, понимаете, как мы из кинофильмов про Штирлица, например, знаем, да? Конкуренция спецслужб. В нашей истории мы знаем, помните всю эту историю конца советской власти между Щелоковым и Андроповым, какие отношения существовали. Вот между МВД и третьим отделением тоже были такие. И министр внутренних дел раскопал вот из ничего не значащего как бы такого кружка, ну, не значащего по тому, что они могут сделать для потрясения устоев государства, и раздул этот заговор, показав, что третье отделение спит и мух не ловит. Понимаете, и вот были жуткие эти процессы, это наказание, приговор смертный, да, помните, Достоевский, как это все пережил.
Достоевского потом, самого к смерти приговорили.
Вот-вот-вот,
как мы помним, да-да-да.
Поэтому дело, да, и вот эта вся инсценировка, этот шок и каторга, вот, это было единственное такое громкое политическое дело, и оно опять принадлежало не третьему отделению. Но мы должны вот что сказать, вспомнив изначально, ведь оно создавалось не для раскрытия заговоров, а для предотвращения
их складывания. Профилактика, да, для профилактики.
Да, да, и кто знает, может быть, и не было таких реально больших заговоров, потому что работало это третье отделение, и все знали, что за ними следят. Все знали, что везде агенты. Кстати, под конец, завершая про этого Дубельта, который презирал, но пользовался этой информацией, давайте слушателям такой вопрос зададим. Знаете, он им всем платил жалобами. Кому десятки рублей, кому сотни рублей, может, кому-то даже и тысячи. Но всегда сумму кратную цифре 3. Вот, может быть, кто-нибудь нам ответит, там, в конце концов, скажем, почему именно он был так привязан к цифре 3 при оплате тайных агентов политической полиции?
Не знаю, мне вспоминается вот этот лозунг, который вначале упомянул, ну, вряд ли, конечно, это правильный ответ, православие, самодержавие, народность, но это так, навскидку. Но неверно, да. Ну, может быть, кто-то позвонит и попробует ответить на этот замечательный вопрос.
Вот поэтому, значит, и ничего не было, и третье отделение вот работало как бы не в холостую, конечно. Я повторяю, может быть, это было и результатом.
Ну да, но это сейчас все, знаете, Дмитрий Ильич, это все предположительно, да, что они вот эффективно работали, потому и ничего и не было. Мы можем это только в сослагательном наклонении упоминать. А вот еще, знаете, у меня какой завершающий вопрос на эту тему, да, впереди еще цензура, тоже весьма небезынтересная история. Вот корпорация стала, это третье отделение, вот тайная политическая полиция какой-то особой. Да, и вот традиции потом в будущей России были сформированы в тот период николаевский?
Очень интересный вопрос. Да, в какой-то степени действительно было, потому что это считалось, может быть, многие удивятся, очень престижной службой. Очень престижной службой. Число вакансий всегда было намного меньше, чем число желающих туда поступить. Это было учреждение, где все хотели служить. Вот, носить эти голубые мундиры знаменитые. И вы мундиры голубые, и ты им преданный народ. Вот это было, да. И поэтому они чувствовали себя определенной кастой, такой своеобразной. И держались всегда свысока, понимаете? Они всегда вызывали соответствующую реакцию. Помните, в «Ревизоре» Гоголя является, кто сообщит о визите настоящего ревизора? Жандарм. И немая сцена. Да? Именно жандарм, потому что он является олицетворением власти, силы вот, в любом месте, в любом обществе. Представитель закона. Не полиция, а именно жандарм. И он производит всегда впечатление гораздо больше, чем кто-либо другой. Да, вот такая кастовая была корпоративная принадлежность. А потом, когда это было устранено в 80-м году, это где-то сохранялось в преемнике учреждения, которое называлось Департамент полиции, Министерство внутренних дел. Это было то же самое практически, и агенты, тем не менее, здесь ощущали эту свою преемственность. Но, понимаете, настолько одиозным стало словосочетание «третье отделение», что его отмена, точнее, смена названия, произвела колоссальное впечатление.
Ну, позитивное, наверное, да, позитивное прежде всего. Ну что ж,
да. В 80-м году, когда Александр II это учреждение отменил, реорганизовал, но весной следующего же года был убит сам.
Да, сделаем на этой ноте, на эту небольшую паузу, буквально на несколько секунд.
Привет, я Армен Гаспарян. Встречаемся теперь на радио «Спутник». Будем говорить о политике, ближней и дальней, разбираться в истории событий, искать объяснение того, что происходит вокруг. Слушайте радио «Спутник». До встречи!
Телефон прямого эфира +7 495 95 95 91 2. WhatsApp +7 968 766 3311. По видеосвязи историк, писатель, кандидат исторических наук Дмитрий Гришин. Дмитрий Борисович, богатая история цензуры в России, действительно. Петр Первый был таким вроде бы просветителем, реформатором. Тем не менее, он понял, что надо немножечко подзакручивать гайки, потому что свободолюбие не всегда приводит к хорошим результатам. При этом в 1804 году был принят довольно либеральный для 19 века, для России 19 века цензурный устав, но при Николае Первом было все совсем иначе. Да? Опять закручивание гаек, комитет по цензуре был создан. Но давайте попробуем опять же определить, каковы были предпосылки и как проходило вот это создание комитета.
Да, длинная, конечно, история русской цензуры. Она изначально была в основном духовной, с 16 века.
Скоморохов даже преследовали, да?
Да. Это ужасно.
Ибо все было. Нельзя лицедействовать, это идет против Бога.
Против Бога, безусловно, это личина, чужое обличие, угу. Переодевание в чужую одежду. Все это страшная ересь. И в середине 16 века 100 глав такой документ. Это первый документ, надо сказать, по цензуре. Ну, духовная цензура. Потому что основная жизнь общественная, она, конечно, духовная и церковная. Да, потом вы правы, в 18 веке, с Петра Первого, вот это вот все пошло-пошло, туда-сюда. Большой взрыв произвела французская революция, и в России началась цензура уже и при Екатерине, и при Павле. У нас был как-то разговор в вашей передаче о Павле Первом. И вот Николай, да, когда он вступает на престол в следующем же году, в 26-м, первый цензурный устав, новый. Он разрабатывался еще раньше, при Александре Благословенном, но вступил в действие при Николае Павловиче. Это был очень страшный устав цензурный. Его называют чугунным иногда. Вот, потому что
цензурным террором даже, я слышал, так называют тот период.
Нет, это чуть попозже.
Или вот попозже чуть-чуть.
Да, выйдет новый устав, совсем жуткий, в 48-м году, после революции в Западной Европе. Вот тогда начнется цензурный террор в России, да. А пока еще ничего более-менее, хотя там был такой глава этого комитета, Красовский, например, который просто вошел как одиозная личность. Вот Бенкендорф был одиозной личностью все-таки. Так, баснословно. И этот тоже. Этот запрещал все и вся. Как один сказал современник, можно по этому уставу даже при желании и «Отче наш» считать пропитанным якобинским духом. Красовский, например, в одном стихотворении, где написано было о женщине что-то такое, «Твоя небесная улыбка», пишет, слишком сильно сказано, «Женщина – фигура недостойная, чтобы ее улыбка была небесной».
А, слушайте, да, удивительно. А чья же мужская должна быть небесная?
Ну, что-то? Ну, Бог его знает. Да, какие у него были.
Ну, хорошо, детская, допустим, да.
Ага. Да, ну вот небесное – это что-то, понимаете, такое вот возвышенное, ангельское.
Ну да, да, да. Да, нельзя, некое уравнивание с высшими существами, да, с таким горним миром, что недопустимо. Понятно.
Это сакральное. Да, поэтому вот не надо. Вот. Все это, слава богу, просуществовало недолго. В 28-м году новый устав, немножко послабление. Предварительная цензура немножко ослабляется. И самое главное, очень интересно, теперь цензоры не должны искать в тексте какого-то скрытого и потаенного смысла. Вот как написано, так и написано. Нельзя это трактовать, как придет в голову цензору, что тут подразумевается нечто такое. Если открытым текстом не написано что-то запрещенного, что автор подразумевает, его дело. Это пропускали. Но так вот продолжалось до 1948 года. Я еще расскажу, когда западноевропейские страны потрясли эти демократические революции. Российская империя их подавляла иногда даже реально физически, как венгерское восстание. И вот началась эта история с уставом 1948 года. Уставом, который действительно уже будут называть этим самым террором. Это Бутурлинский, так называемый, уже комитет, новый главный цензор здесь. Со времен Николая Первого, и вот по этому уставу и прочее, цензоры – это были профессиональные люди. То есть еще вот по уставу 26-28 года не абы кто, это должны быть специальные чиновники, и предполагалось, что они нигде больше не работают. Вот это их главная задача.
А вот извините, пожалуйста, что перебиваю, ведь да. Я просто хотелось бы понять, в какой период был великий, выдающийся русский поэт Федор Тютчев цензором. Он же, значит, имел основную, основную работу, да, в виде цензора, да? Правильно я понимаю?
Совершенно верно. Вот как раз в этот период, как это ни парадоксально. И Тютчев, и Майков, известный поэт, и Полонский. Вот это такая вот триада, да, тех ведущих просто литераторов. Они работали в цензурном комитете. И надо сказать, что благодаря им и Федору Ивановичу, прежде всего, очень многие вещи смогли как-то пройти. Он как-то смягчал. Mm. Вот, совершенно верно.
Но смягчал своей редактурой, насколько я понимаю, да? Он как-то сглаживал высказывания авторов или как-то вел переговоры с этими авторами. Вот как это происходило на практике?
Ну, тут целая была сложная система. Иногда дело, например, касалось не авторов, а книгоиздателей. То есть, когда книги проходили, да, а потом выяснялось, что они какие-то не такие, значит, несла ответственность соответствующая книготорговая сеть. А что касается авторов, то да, как-то вот уговаривали, там, как-то пытались что-то изменить, что-то вычеркнуть. Были разные приемы у авторов. Кстати, было запрещено...
Эзопов поэтому, язык, да, появился?
Появился эзопов язык. Вот по этому уставу было запрещено публиковать все, что угодно, кроме рекламы, без подписи, анонимные. Потому что удалось когда-то опубликовать стихи Адоевского, а он сидел вот на каторге, да, это бывший декабрист. Если бы знали, что это Адоевский, конечно, бы не пропустили. А вот князь Вяземский их как-то опубликовал. И потом, значит, это было запрещено. Маскировались под переводы. Mm-hmm. Вот, например, Курочкин, он так переводил Беранже, что от Беранже там ничего не оставалось. Но это была очень едкая такая сатира на современное российское общество. Ну, это вот Беранже, понимаете? Ну, это Париж. Кстати, за французской литературой особенно следили. Французские романы особенно проверяли. Под древнегреческие переводы еще что-то такое стилизовали. Но, конечно, это все прорывалось. Вот французские книги. Вы знаете, был такой эпизод очень интересный. Приходит Николай I, мы к нему все-таки вернемся немножечко, к своей жене, и видит, что она какую-то книжку читает. И, значит, императрица увидела, книжку захлопнула и спрятала под подушку. Царь говорит, хотите, я вам скажу, мадам, что вы сейчас читали? Что, государь, вы читали роман Александра Дюма «Записки учителя фехтования». Как вы догадались, Ваше Величество? Очень просто. Это последняя книга, которую я официально запретил. Вот была такая, понимаете, конечно, тяга к тому, что запретный плод сладок. Но император мог вот так вот обходиться. Кстати, сам он был тоже ведь цензором. Личным для некоторых, и даже для солнца нашего, для Александра Сергеевича.
Да, это мы сейчас отдельно обсудим. Вот, Дмитрий Борисович, а знаете, что хотелось бы еще вас спросить? Насколько я понимаю, при дворе перестали говорить не по-русски при Николае Первом, да, так сказать, была распространена французская речь, как мы помним. Не поэтому ли особое отношение к французской литературе было, да, как, ну, Франция как источник революционных настроений? Так воспринималось, я так, насколько можно
конечно,
понять?
Конечно, конечно. И не только страх от первой революции улегся, но потом, что там революция 30-го года, а потом 48-го года революция. И вот это все французское стало ассоциироваться, конечно, параллельно с революционным, с и Кабинским, и с Карбонарским. Да, он вел. Но еще и потому, что Николай Павлович очень большой, ну, слово «патриот» оно такое, понимаете, слишком широкое. Вот. Ну, он действительно такой русофил. Он любил не только русскую речь, но и весь русский антураж. И мода меняется придворная. И при дворе вот появляется этот знаменитый русский костюм. Да, дамы, когда вот в кокошниках начинают появляться, а в платьях, стилизованных под сарафан, и с длинными рукавами до пола, с прорезями, чтобы можно было что-то руками делать. Вот этот весь новый этикет а-ля рус, это николаевское время.
Да,
это
николаевское время. То, что пытался Петр I отменить.
Да.
Да, это и есть, да, вот это и называлось реакцией, видимо.
В какой-то степени, да. Архитектура, помните эти однотипные храмы византийского стиля? Храм Христа Спасителя Тона в Москве. Кремлевский дворец, а-ля русский терем, такой царские палаты. Вот все, и этот том, кстати, строит, мы возвращаемся к началу, и вокзалы в Петербурге и в Москве для первой железной дороги. Это его любимый архитектор Николая Первого. Вот это все в теорию, опять-таки, самодержавия, православие, народность.
Что касается, да, что касается солнца нашего, солнца русской поэзии Александра Сергеевича Пушкина, насколько я понимаю, с Николаем Первым у него такие неплохие отношения сложились. При Александре Первом он в ссылку был отправлен, при Николае Первом некоторые послабления. Вот давайте об этом скажем, потому что все-таки Пушкин и цензура – это вещи, ну, связанные.
Очень тесно связано, да, Пушкин, который очень страдал, да и при Николае Первом страдал. Вот, да, они встретились, как только Николай взошел на престол, он его из ссылки вызывает, они встречаются в Москве, в Кремле. Пушкин сказал после этого: я сейчас говорил с умнейшим человеком в мире, вот, ну, во всяком случае, из тех, которых я когда-либо встречал. Они находят быстро общий язык, а потом Пушкин, вот как-то переходя на такие от вольнолюбивых на более патриотические темы, становится у императора человеком очень доверенным, в смысле его порядочности, нравственности, благонадежности. И он ему при первом же свидании предлагает быть личным цензором. И это, конечно, замечательно, да, то есть ты уже не связан со всякими этими комитетами, уставами и прочими. Но возникает другая проблема для Пушкина. Царь – это вообще высшая инстанция. И если он что-то сказал «нет», значит «нет». Это уже не обойдешь, не обжалуешься, да, не опротестуешь, не обратишься...
В Европейский суд по правам человека петицию не пошлешь.
Что, может быть, да? Увы, увы, никак. И когда он предлагает, значит, вот свеже свой созданный труд на суд императора Борис Годунов, драму, ну, царь почитал у себя, в семье почитал, и говорит: ну да, в общем-то, все это хорошо, но надо из этого сделать историческую повесть или лучше роман наподобие Вальтер Скотта, его любимый писатель, тем более исторический писатель. Вот. Ну, Пушкин, конечно, говорит, это невозможно. Это значит отказ. И значит, Борис Годунов никогда не пройдет и будет запрещенным. Но Пушкин собирался жениться, и представьте себе, ему деньги нужны большие.
Увлекательная история, Дмитрий Борисович. Обязательно в следующий раз об этом поговорим. Спасибо вам большое. В эфире «Радио Спутник» был историк, писатель, кандидат исторических наук Дмитрий Гришин.